Приветствую вас, дорогая молодежь. Меня зовут Денис Самарин.
Рад
представляться, поэтому очень приятно с вами познакомиться. Друзья, тема моей сегодняшней беседы, наших совместных рассуждений, называется «Моя учеба и Христос». И это очень важная тема, потому что в жизни молодежи учеба занимает немалое место. Я сам давно учился, и сейчас это популярно. И поэтому хотелось бы с вами об этом порассуждать. И прежде чем мы начнем рассуждение конкретно об учебе, я хотел бы привести одну иллюстрацию, которая в моей жизни очень часто меня выручает. Во всяких случаях, когда речь касается богословия, когда речь касается каких-то отношений, когда речь касается даже вот этой темы, которую мы рассматриваем, эта иллюстрация, она в моей памяти, в моем сознании всегда вот так ярко представляется, и я стараюсь избежать при помощи этой иллюстрации многих ошибок. Что это за иллюстрация? Представьте себе дорогу. У дороги есть две обочины. Одна обочина и вторая обочина. Представьте, какая-то машина застряла в левой обочине. По каким-то причинам она съехала, забуксовала в грязи, не может оттуда выбраться. И вот она там находится, эта машина. И в этой обочине уже другие машины, которые за долгое время тоже туда съехали. И они там уже живут в этой обочине, они уже разбили палатки там, они уже как-то обосновались, уже забыли, что надо куда-то ехать. И здесь хорошо. Но какая-то машина, она подумала, что в этой левой обочине очень все плохо, она начинает применять всякие силы, там начинает как-то колесами своими грязь выбрасывать, и вот она выворачивает руль направо, она же в левой обочине, руль направо так все сильно крутит, крутит, и вот в конце концов, вот с большим трудом она выскакивает на дорогу, и она в процессе выскакивания на дорогу, она говорила, что правильно крутить руль направо, надо направо, направо, вот они направо, но настолько не привыкли направо, что когда они выскочили на дорогу, выскочили, то они забыли, что надо немножко налево, да, чтобы ехать прямо, и все направо, направо, и в правую обочину. И там тоже уже немало машин, там уже тоже свой лагерь, свой город. И вот они теперь там. Кто? И говорит, слава Богу, вы выбрались, все хорошо. И вот теперь те, которые правообочники, они ругают левообочников, что вы там у себя, там налево там ушли. И вот они между друг другом еще камнями бросаются. Друзья, и вот такая история. Вы знаете, в это время кто-то по дороге не очень быстро, но довольно уверенно едет прямо. Друзья, в нашей жизни очень часто мы наблюдаем эту картину. В каких-то вопросах мы можем находиться или в левой обочине, или в правой обочине. Но правильно быть на дороге, которая проложена Богом в данном случае. Друзья, книга Второзакония, 5 глава, 32 стих, там очень ярко об этом сказано, но не только там. «Смотрите, поступайте так, как повелел Господь вам, Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Друзья, нельзя уклоняться с дороги, проложенной Богом. И нам иногда кажется, что лучшая дорога направо или лучшая дорога налево. Лучшая дорога – это проложена Господом. Итак, написано еще раз, давайте прочитаем, чтобы мы с вами поступали, как повелел Господь. И в вопросах учебы, друзья, тут то же самое. Нам необходимо поступать, как повелел Господь, и не уклоняться ни направо, ни налево. И первый мой пункт – это вообще отношение к учебе. И мы поговорим с вами о том, нужно учиться или нет в принципе. Брат Вячеслав уже сказал, что он сталкивался с полярными мнениями. И я в своей жизни сталкивался с определенными трудностями в этом вопросе. Кто-то считает, что ни в коем случае учиться нельзя. Кто-то говорит, что учеба – это грех, высшее образование запрещено. И я в свое время столкнулся с подобной позицией. Друзья, прошло время, или в другом регионе, или другой брат, или другая семья, они наоборот говорят о том, что высшее образование это очень важно. Без высшего образования человек вообще не человек. И надо обязательно учиться, и надо бросить все силы, и только так и жить. Друзья, это две крайности, две обочины. Какая же позиция правильная? Апостол Павел, это был человек очень мудрый. И он однажды говорил о себе такие слова. Он говорил о своей жизненной позиции в отношении брака. Он служил Богу, и он в послании к Коринфянам, в 7 главе, в 1 послании к Коринфянам, он говорит о том, что я понял преимущество жить одному. То есть у жизни без брачной жизни есть большие преимущества.
я Павел об этом пишет, и он говорит такие слова: «Я желаю, чтобы все люди были как я». В общем, друзья, у каждого человека, у него есть такое искушение, что если ему что-то нравится, то он уверен, что это нравится должно всем остальным. Если ему что-то хорошо, значит, он будет это силой насаждать всем остальным и заставлять всех остальных делать как ему хорошо, потому что ему же хорошо от этого. У апостола Павла такого искушения не было, он был очень мудрым человеком. И он говорит: да, я понял, что мне вот лучше так. Мне без брачной жизни позволяет больше служить Богу, я могу больше времени посвящать на благовестие и так далее. И он говорит: в принципе, я бы хотел, чтобы все были как я, но... И 7 стих 7 главы: «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Друзья, во многих вопросах нашей жизни Бог нам дал право выбирать. Да, в некоторых вопросах Он нам не дал право выбирать. Ну, например, нет другого имени, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. В этом вопросе у нас нет права выбора, только Христос является нашим Спасителем. У нас нет права выбора, ну, в вопросах заповедей Христовых, у нас нет права выбора, какую книгу читать, Библию или Коран. Друзья, мы понимаем, что только Библия есть на Слово Божие. Но во многих вопросах жизни есть право выбора. И у каждого человека есть определенная своя способность к определенным вещам. Друзья, это касается учебы. Абсолютно неверное мнение, что учиться нельзя, и учиться это грех, и без учебы ты не состоишься в жизни. И абсолютно неверное мнение, что только учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал тот, кого уже не вспомните. Друзья, я вам скажу, что у каждого свое дарование. В Библии мы встречаем, и в Библии, и в истории церкви, и в нашей с вами среде мы встречаем массы людей, высокообразованных, которые принесли большую пользу в церкви, которые принесли большую пользу в обществе, в жизни, которые Богу угодили, которые благословенные люди. Друзья, мы встречаем немалое количество и не меньшее количество совершенно необразованных людей. Людей, которых, возможно, ничего не достигли бы, по мнению этого мира, но достигли очень многого, тем не менее, и в этом мире, и в церкви, и которые не были образованы. Мы уже слышали пример сегодня про апостола Павла, это высокообразованный человек. И мы слышали про апостола Петра, который даже свое послание писал через Силуана. Друзья, и это не помешало быть ему великим апостолом. И если вы будете где-то в Европе, и вы увидите большие храмы, то, скорее всего, они будут посвящены апостолу Павлу и Петру. Сразу апостолу Павла и Петра храм. Это два столпа церкви. Один высокообразованный, один почти безграмотный. Друзья, можно таких примеров очень много приводить. Очень много благословенных необразованных людей. И очень много благословенных образованных людей. Поэтому, если вы ждете от меня здесь ответ в том, что нужно ли учиться или нет, друзья, этот вопрос вам решать самим. Посоветуйтесь со своими родителями, помолитесь Богу. Может быть, кому-то достаточно среднего образования, а может, кто-то пойдет в институт, а может, кто-то станет доктором наук, а может, кто-то после школы просто пойдет работать, друзья. И это зависит от вашей склонности, вашего характера, от вашего наклонности, от вашего дарования, которое вам дал Бог. И, знаете, здесь есть большая опасность пойти за большинство. Все мои друзья пошли в университет, как же я останусь? Друзья, а есть у вас такое призвание, что не надо? Или наоборот, в нашей местности не принято учиться, а как же я пойду? Ну, а может быть, вам надо пойти? Друзья, как раз в этом вопросе нужно узнать волю Божию. Ее можно узнать при личном общении с Богом. Ее можно узнать через общение с родителями. Друзья, не пренебрегайте совета с родителями, они мудрые люди, они вам скажут. Пообщайтесь с пресвитерами церквей. Помолитесь, попаститесь об этом и узнайте волю Божию. Но какое бы решение вы ни приняли, вы не должны осуждать других людей или превозноситься. Знаете, я иногда общаюсь с людьми, которые, ну, они знают, что я вот учился на институте, в аспирантуре, и они как бы пытаются во мне найти, знаете, такого сторонника, и вот говорят: да, вот мы в церкви, здесь очень мало таких образованных, мало с кем можно поговорить, знаете, такие вот пренебрежительно относятся к остальным людям. Я очень часто таких людей обрываю, очень часто таких останавливаю. Друзья, Бог избрал не мудрое мира и немощное мира, чтобы посрамить мудрое и посрамить мощное. Друзья, и в то же время я не поддерживаю тех людей, которые говорят, вот наши отцы, наши деды не учились, много достигли. Друзья, давайте еще раз зафиксируем этот факт, что каждый имеет свое дарование от Бога. И какой бы ты ни выбрал себе стезю, не выбрал бы стезю учения или выбрал бы стезю работы, друзья, не надо пренебрегать или превозноситься, или умалять мнение другой стороны. Каждый имеет свое дарование от Бога. Итак, первый раздел – это отношение к учению. Учиться или нет? Решайте сами, с родителями, с Богом, с церковью, в молитве и посте. Друзья, второй раздел, который тоже вторая крайность. То есть первая крайность мы посмотрели, теперь вторая вот крайность, вернее, вторая область, в которой могут быть две крайности. То есть крайность левообочников, крайность правообочников. Это отношение вообще к науке. Друзья, есть люди, которые наукой полностью пренебрегают. Есть, ну, ученые, наука, есть люди, которые полностью доверяют. То есть, опять-таки, две крайности. Я прочитаю вам текст Священного Писания, книга Екклесиаст, 1 глава, 13 стих. Книга Екклесиаст, 1 глава, 13 стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Екклесиаст здесь избирает путь ученых. Екклесиаст разные пути избирал, он везде искал себя, везде искал счастье и написал книгу, что в конечном итоге счастье только в Боге, да, ни в чем его нет, кроме Бога, выслушаем сущность всего, заповеди Божьи соблюдай, Боже Бога. И вот один из этапов жизни Екклесиаста – это было предать себя науке. Как мы слышали, посвятить себя науке. «Я предал сердце мое, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Я так и представляю себе Екклесиаста, у него лаборатория, у него там микроскопы, телескопы, у него оборудование, какие-то у него там, знаете, он что-то смешивает, какие-то проводит испытания. Он все испытывает, он стал на стезю ученых. И здесь написана такая фраза: «Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Друзья, познавать этот мир, а это очень сложный мир. Бог создал мир, и Он создал его сложно. Чем больше мы познаем этот мир, тем больше мы удивляемся всемогуществу Божьему и тому, как все Он очень точно устроил. Как даже маленький листочек, друзья, содержит в себе столько тайн, что одному человеку невозможно и понять за всю жизнь. Я уже как-то приводил на этом общении пример профессора Любящего, который всю жизнь изучал червяков. И когда его спросили, скажите, а вы могли бы вот одного червяка изучать всю жизнь? Не червяков, а одного червяка всю жизнь изучать. Он сказал, ну, червяк такой длинный, а жизнь такая короткая. Конечно, я бы, наверное, не хотел бы всю жизнь на одного червяка. Друзья, действительно, даже в одном человеке столько загадок, столько тайн, что вот бесконечная мудрость Божия видна в каждом движении. А если посмотрим больше, если посмотрим на звезды, на Вселенную, если мы посмотрим на океан, друзья, мы знаем, что больше 90% океана до сих пор не изучено, до сих пор огромное количество пустых белых пятен в науке. Это тяжелое занятие, которое дал Бог людям, чтобы упражняться в нем. Это действительно тяжелое занятие. И вы знаете, какое я вижу сейчас среди христиан отношение к ученым, к людям, которые занимаются наукой. Опять-таки, два полярных мнения. Есть люди, которые на левой стороне обочины дороги, люди на правой стороне там сидят, которые вот с этой стороны сидят, они говорят, да что эти ученые знают? Ничего не знают вообще. Вообще, они все нас обманывают. Никто ничего не знает. Медицина не работает. Медицина только во вред людям. Вы слышите такие? Ну, как же апофеоз, друзья, я прошу прощения, это моя больная тема. Апофеоз вот этого сейчас, вот этого отношения к левообочников к науке, это теория плоской Земли. То есть, тут глупость вы придумали, что Земля круглая. Ученые, да ученые вообще не все масоны, они там сидят и только за горы придут, лишь бы вот меня Денис Самарин обманул, да, вот больше делать нечего, хуйня обманул. Друзья, вы знаете, и вот они ничего не верят. В науку не верит, в медицину не верит и так далее, и так далее. И вот я недавно с одним общаюсь с человеком, он говорит, мы не верим в науку, в эту медицину. Врачи все злые, все, значит, против нас, ни в коем случае. А как вы лечитесь? Вот есть одна сестра в группе Вайбера, вот она. Я говорю, стоп, а почему вы ей верите, а вот этому не верите? То есть этот человек учился в институте, обучился много лет, он много экспериментов проводил, он огромный колоссальный опыт. Вы ему не верите, а ей верите. Почему? Друзья, и вот это странная позиция. И причем, когда эти люди заболевают серьезно, они все-таки идут к шарлатанам и вылечиваются, чтобы потом опять их ругать. Друзья, вот такая ситуация. А почему? А потом они говорят, ну, медицина только делает, что деньги гребет. Знаете, друзья, я вот в этой ситуации немножко вник, вот эти группы вайберы, вот эти сестры, там, братья, вот эти группы вайберы, знаете, как все зарабатывали на нас? На этих содах всяких там, на всяких живых водах. Я недавно услышал, что вот живую воду покупают какие-то верующие. Вот иногда говорят, знаете, почему верующие деньги нет? Вот вы сейчас объясните, почему верующие деньги нет. Потому что вы сейчас поймете. Потому что они вот заходят на сайт в интернете, и там моя вот, у меня есть муж, дочка, ей 3 года, она поймет, что это шарлатанство, понимаете, да? Вот там сразу на видно, я мальчик, прям большие буквы написано. И все равно человек покупает эту живую воду, он ее пьет, дает своим детям, платит на нее бешеные деньги. Друзья, вот это как раз те люди, которые к науке относятся очень плохо. При этом они летают на самолетах, они просто разговаривают по телефону, они ездят на машинах, что очень нелогично, потому что это же все создали ученые. Друзья, другая категория людей, они наоборот. Это люди, которые полностью доверили науке. Вот одна из проблем вот, высшего образования на Западе, вот я не первый раз слышу эту проблему, не первый раз мне и звонят родители, и пишут сами студенты, ну, таких писем уже больше десятки, даже у нас значительно больше. Когда вот христианин, выросший в христианской среде, выросший в христианской семье, он приходит в учебное заведение, высшее учебное заведение вот, Западной Америки, ну, Америки или Запада, Западной Европы, он сталкивается с тем, что очень многие профессора, они атеисты. И он сталкивается с тем, что его христианское мировоззрение, оно не принимается в этой среде. И действительно, это так и есть. Очень многие ученые, они неверующие люди или верующие как-то странно. И для многих вот, христиан, для них это является таким, ну, как вы знаете, искушением. Ведь это же умные люди, они же всю свою жизнь изучают науку. Это люди, которые посвятились, наверняка они знают, что говорят, вот наверняка. И вдруг этот христианин начинает возражать что-то вот этому профессору, а тот смотрит на него снисходительно и говорит, сынок, да я 40 лет или 50 лет изучаю, твои аргументы все детские, я лучше знаю. И когда этот человек сталкивается, и он действительно верит, что это люди действительно посвящены науке, и вдруг они атеисты. Друзья, и очень много разочарований, и реально люди уходят от Бога. Почему? Они уверовали в то, что ученые не могут ошибаться. Но на самом деле это другая крайность. Мы видим огромное количество ошибок среди ученых. Мы видим, когда люди меняют свое мнение. Когда даты возникновения мира переносятся не на 1-2 месяца, знаете, а на 10-20 миллиардов лет. Понимаете, ошибка такая вот. Ну, в пару миллиардов лет ошиблись. Как у меня друг говорит, ну плюс-минус трамвайная остановка туда, знаете. Вот так договариваться о встречах. Вот то же самое здесь. Мы видим, что ученые данные занимаются. Это тяжелое бремя, это тяжелое задание, которое Бог дал людям. Оно действительно тяжелое. И многие люди на этом пути делают свои ошибки. И поэтому здесь нужно относиться к науке правильно, адекватно. Да, это действительно. Чтобы быть ученым человеком, чтобы быть медиком или ученым, или тем, кто помогает наш мир делать лучше и легче, надо учиться. Нельзя доверять шарлатанам, друзья, нельзя доверять тем людям, которые, вот они прочитали медицинскую книжку, и теперь они могут всех лечить. Или человек купил какое-то лекарство, оно ему помогло, и теперь он всем его распространяет. Друзья, ни в коем случае этого нельзя делать. Лучше довериться действительно профессиональным врачам. Но в то же время нельзя огульно верить, нельзя верить, закрыв глаза. Потому что это тоже люди, у них тоже есть свои ошибки, и тоже есть свои пересмотры своего мнения и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, второй раздел, который я хотел осветить и который я хотел вам донести, это вообще какое отношение у нас к тому знанию, которое сейчас мы в мире видим, которое нам преподается в школе и преподается в институте или еще где-то. И тут тоже есть две крайности, две обочины одной дороги. Мы должны руководствоваться Словом Божьим. Для меня, знаете, что важно? Мне важно вот в этой сфере такая мысль. Наука – это сфера Бога. Ведь наука изучает то, что создал Бог. И если люди, изучая Божье творение, вдруг уходят от Бога, значит, они что-то не так поняли. Где-то что-то пошло не так. Они еще свою ошибку осознают. Еще все будет нормально. Друзья, нам не надо их ошибки повторять. Итак, нам нужно понимать, что весь мир создал Бог, но что изучать этот мир тоже трудно. И это не так просто. Теперь больше практического такого раздела – выбор профессии. К какую профессию выбрать, куда пойти учиться, что, какое направление выбрать для себя. А то, где учиться, то есть место учебы, я об этом чуть позже скажу. Сейчас мы говорим о самой профессии. Друзья, и здесь опять есть две крайности. Одна крайность, когда человек ищет то, что ему только нравится. Вот мне это нравится, я буду этим заниматься. Мне вообще все равно, как на это смотрят родители, вообще как на это смотрит Бог, что это за профессия, полезная она, не полезная она, будет ли она меня содержать, эта профессия. Вот мне нравится, и я буду заниматься этой профессией. Это одна крайность, вторая крайность наоборот. А вот что сейчас самое выгодное? Где можно больше всего заработать? Пойду туда. Вот этой профессией буду заниматься. Друзья, когда человек выбирает, не ориентируясь на объективную ситуацию. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Кстати, вот выбор профессии – это тоже та самая область, в которой Бог, в общем-то, дал человеку право выбора. Он не говорит ни одного текста, нет Священного Писания в Новом Завете или в Ветхом Завете, где конкретно написано, что вот эта профессия, она Богу только угодна, а все остальные Богу не угодны. Таких, друзья, у нас списков нет. Почему? Потому что я уверен, что это Бог дает на право. Вот у меня дочка есть, Настя, старшая. Вот когда она чуть подросла, она захотела играть на фортепиано. И мы отправили ее в музыкальную школу играть на фортепиано. И ей очень нравилось первое время. И у нее неплохо получалось, и, в общем-то, отзывы были одни на ней неплохие. Но через какое-то время она стала хуже играть, и с нежеланием она стала играть. И мы не могли разобраться, что это. То ли это ее ленность, то ли это действительно, может быть, не ее призвание, не ее дар. Мы пообщались с учителем, учитель настаивает, надо заниматься. Потом пообщались еще с человеком, дали какое-то время. А потом мы поняли с моей женой Аней, что это не ее. Зачем нужно заставлять ее это делать? Ну, не хочешь, не учись. А что ты хочешь? Я хочу рисовать. Ну, дали ее художественную школу, она рисует. И рисует хорошо, ей нравится, и проходят годы, ей не надоедает, это ей нравится. Друзья, то есть ситуация такая, что и я как родитель, но мне все равно, по большому-то счету, будь она на фортепиано играть или она будет рисовать, я радуюсь тому, что ей нравится. Друзья, так и Бог смотрит на нас, и он думает, ну тебе нравится вот профессия, ну, например, машина ремонтирует, ну ремонтируй. Хочешь быть художником? Ну, будь художником. Бог любую профессию одобрит. Ему все нравится. У него нет такого, что вот ты должен быть землепашцем и все. Или, как знаете, раньше был вот отец юрист, значит, и сын юрист. И так и далее вот передавалось из поколения в поколение профессии. Я думаю, тоже это не совсем верно. Бог, он любит нас, и он радуется нашему выбору. Друзья, но здесь есть тоже определенная дорога. Здесь определенные крайности есть у этой дороги. И вот в послании к Ефесянам, 4 глава, 28 стих написано: «Кто крал, прекради», вот, ну дальше мысли, «а лучше трудись, делая своими руками полезное». Вы знаете, это большая тема, я на ней не буду долго останавливаться, но опять-таки здесь с молитвой и с советом с родителями, советом с церковью, с пресвитерами, с теми духовными братьями, с кем вы имеете общение, надо решить, а что полезное? Ваша жизнь должна приносить пользу кому-то. Ваша жизнь должна приносить то, что люди чем будут пользоваться. От вас будет исходить добро. Вы знаете, есть профессии, которые не приносят пользу. Ну, например, игра на бирже. Например, продажа, купля-продажа акций. Польза только мне, если вдруг я выгодно продам, и я заработаю деньги. Вот это не польза. Но я ничего не произвожу, я ничего не делаю. Никому от моей работы пользы нет. Друзья, вот эта идея пользы, чтобы производить полезное, это очень большая идея. Чтобы это была польза для меня лично, чтобы я в этой работе мог как-то расти, друзья, потому что работа, она действительно к Богу приближает. И есть такое выражение, что мы не согласны, что работа из обезьяны сделала человека. Мы с этим не согласны. Но мы согласны, что без работы человек превратится в обезьяну. Вот это действительно так и есть. Работа должна, как-то созидать человека. Через работу человек приближается к Богу, растет. Она должна быть для него творческой. Я причем не имею в виду обязательно поэтом или музыкантом. И даже земледелец – это творческая работа, если он любит ее и делает хорошо. Работа должна приносить пользу мне, она должна приносить пользу моей семье, я должен уметь заработать. И если я выбираю профессию, которая потом будет требовать дотации в мою сторону, представляете, отец семейства работает, но он не может обеспечить свою семью, и вся его семья находится в голоде просто потому, что у него профессия, которая не зарабатывает, а которую еще надо тратить на эту профессию. Она не приносит пользу семье. Эта профессия должна приносить пользу обществу. Я должен быть, мне должно быть не стыдно, когда ко мне пришли люди и сказали, чем ты занимаешься? А я скажу, я вот это делаю. Я покажу свои изделия своих рук. Или покажу людей, которые вылечены мной, если это врач. Или покажу какие-то услуги, которые я предоставляю. Это польза для общества, для людей. Друзья, это полезно. Надо об этом подумать. Не надо идти при выборе профессии просто за своим сердцем. Но мне так хочется и все. И в то же время не надо рассуждать исключительно рационально. Вот это очень выгодно, я буду этим работать, неважно, мне нравится или не нравится, неважно, христианское, не христианское, есть там грех или нет, ничего не важно, буду делать то, что потому что выгодно. Друзья, вот здесь несколько крайностей, да, вот, и надо очень важно с молитвой подойти к этому вопросу и выбрать профессию, которая, еще раз скажу, принесет пользу вам, принесет пользу вашей будущей семье и принесет пользу обществу, за которую не стыдно, которая действительно... действительно, ну, достойно работать. Следующий вопрос – это где учиться? Где учиться? Многие из нас живут в станицах или в небольших городах, где нет высших учебных заведений, и вопрос – где учиться? Друзья, и чтобы на этот вопрос ответить, я прочитаю как будто бы совершенно не связанный текст Священного Писания, мы очень коротко на нем остановимся. Это Евангелие от Марка, 7 глава, 10-11 стих. Когда фарисеи обвинили учеников Иисуса Христа в том, что они едят не умывши рук своих. И Христос говорит, что вы тоже оставили заповедь Божию ради предания вашего. И вот с 8 стиха он говорит, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек, чаш, и делаете многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью дарует. А вы скажете, кто скажет отцу или матери порвам, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. Друзья, такая ситуация. То есть тогда же не было пенсии, тогда же не было социальных выплат, каких-то пособий, и родители жили за счет детей. И вот дети подрастают, и родители уже старенькие, у них уже определенные немощи, и дети должны родители обеспечивать. И вдруг, то есть это и было почтение. То есть когда мы говорим почтение к родителям, то это не, знаете, внутреннее такое же, вот такое состояние. Вот я почитаю своих родителей, я их уважаю. Почтение к родителям вот здесь, вот в данном тексте, в Библии, это имеется в виду помощь родителям. Вообще слово почтение с еврейского переводится как тяжесть. То есть ты несешь чью-то тяжесть. Почитаешь, то есть ты кому-то помогаешь. Почтение – это не просто внутреннее, еще раз скажу, отношение. Это вот реальная помощь. Я почитаю тем, что я помогаю. И вот родители ожидали от своих детей помощи. И фарисеи очень сильно за этим следили. Если, например, допустим, ребенок не помогал родителям, это был страшный грех. Кроме одного случая, если ребенок говорил, вот то, что я хочу или я должен отдать родителям, ту сумму денег, которую должен отдать родителям, то время, которое должен отдать родителям, те средства, вот, физические силы, я вот это отдам Богу, то фарисеи говорили, ну да, Богу нормально, Богу можно. А Христос говорит, вы фактически отменяете заповедь Божию. Бог не просил ради себя не почитать родителей. Вы должны почитать родителей. Не надо Богу, отдайте родителям. Друзья, и вот у этих людей и у фарисеев у них было оправдание самих себя. Они себя оправдывали. Мы же Богу отдаем, поэтому можно не почитать родителей. Вы знаете, сейчас современное общество, оно зашло еще дальше. Оно еще хуже зашло. Почему? Фарисеи хоть Богу отдавали, а сейчас кому отдают молодежь? Друзья, сейчас родители тоже нуждаются в помощи детей. В их времени, в их деньгах, в их силах. Но сейчас эти дети даже не Богу отдают, они просто себе это забирают. Они заработают, друзья, сейчас очень модно, когда молодежь работает, они ни копейки родителям не дают. Они говорят, я заработал. Друзья, вы не почитаете родителей. Так написано в Библии. Почитайте отца и мать. Вы должны отдавать деньги родителям, потому что ну, может быть, не все, каждый имеет свои порядки и так далее, я сейчас не хочу этому учить, но сам факт, что не почитать родителей нельзя, написано «почитай отца и мать». Но вот то же самое с учебой. Ребенок говорит, я уеду жить, там, допустим, в Москву или еще куда-нибудь, а родители нуждаются в вас, вы нужны родители, а кто они будут ухаживать, они не ухаживают, кто за них будет заботиться, кто будет обеспечивать их старость, а он говорит, ну я же учиться. И такой ребенок уезжает очень далеко, и родители остаются без попечения. Но я сейчас именно эту ситуацию, когда без попечения. Когда родители страдают от того, что их взрослые дети сейчас просто ради того, чтобы учиться, уехали. Друзья, это вопрос, надо рассмотреть вам внимательно. То есть, когда вы выбираете вопрос, где учиться, первый свой вопрос задайте сами себе. Пострадают ли мои родители от этого? И если пострадают, то лучше выбрать место менее престижное, но ближе к дому, где вы могли бы уделять внимание родителям. И это важная тема, друзья, и этим нужно пренебрегать. Бог вас значительно больше благословит, если вы, возможно, откажетесь от чего-то очень престижного, но вы останетесь вместе с отцом и матерью. Второй момент. Но если кто-то скажет, а у меня нет проблем, у меня родители не нуждаются, я не младший в семье, я средний, не старший, младший, мне повезло, да, я и не старший, и не младший. И мне родители достаточно обеспеченные люди, и они сами говорят, сыночек, езжай, учись, мы тебя благословим, у нас деньги есть, мы откладывали специально, чтобы ты учился. Друзья, тогда второй вопрос. Прежде чем к второму вопросу подойдем, я сейчас, вот у меня здесь написано о стоимости обучения, не сказал. Друзья, вот по поводу почтения к родителям. Вот родители подрастают, и они ждут от вас помощи. А бывает так, ребенок уезжает, и еще и тянет с родителей. И на проживание, и на питание, и на обучение, и на за экзамен заплатить, потому что они ничего не знают. И вот это сделал, и вот это сделал, и вот это сделал. И получается, родители вообще приходят в катастрофическое состояние. Друзья, когда вы выбираете место учебы, посмотрите на стоимость обучения и оцените. А вы способны без того, чтобы ваши родители пострадали учиться? К сожалению, я знаю семьи, к сожалению, где родители уже пожилые. Я одной семье говорю, ребята, ваш отец должен сейчас на кресле качалки около камина читать книжку. Если бы он был неверующий, еще в трубку будет. Но так как верующий, это нельзя. Друзья, то есть он должен отдыхать, а он вместо этого работает, потому что вы все время от него деньги берете. Это не почтение к родителям. Друзья, и вот учеба, она тоже этому может повлиять. И кто-то говорит, а как учиться? Друзья, сейчас очень много вариантов учебы. Сейчас есть какие-то филиалы, которые в городе существуют. Да, пусть они такие престижные, но можно. Есть заочная форма обучения. Да, не во всех специальностях. Есть дистанционная форма обучения. Друзья, то есть, если вы чувствуете, что по отношению к родителям вы проявите неуважение, если вы увидите, лучше останьтесь и найдите другие варианты обучения. Если кто-то другой вариант, что родители говорят хорошо, езжай, пожалуйста, без проблем, никаких проблем нет, езжай, то второй вопрос. Недавно я читал эту книгу, эта книга написана хорошим автором, ну такого немножко либерального толка, из неплохой церкви американской, но я еще раз скажу, такой либеральный. И мне очень интересна была мысль этого человека, он сам пресвитер церкви, и он пишет такую мысль, что когда из нашей церкви молодой человек уезжает в другой город учиться, то первый вопрос, который я ему задаю, а ты нашел церковь, в которой ты будешь членом церкви? Ну там нет союзов, да, там много церквей, ну точнее союз есть, но там много церквей. И первое, что я ему говорю, я не отпущу тебя, и церковь тебя не отпустит, если ты не покажешь конкретно адрес церкви, где ты будешь членом церкви. И когда он дает адрес этой церкви, если я эту церковь не знаю, я еду туда, я знакомлюсь с этой церковью, я узнаю, что это за церковь, и если мне эта церковь не нравится, я не благословляю и не отпускаю. Вплоть до наказания в церкви мы не отпускаем учиться. Друзья, я подумал, надо же, интересно, либеральный автор, ну, относительно либеральный автор, в Америке, где много церквей вообще существует, какая правильная позиция? Знаете, я скажу вам, Москва, Петербург, я общался с пресвитерами церкви, они говорят, сколько молодежи теряется. Приезжает с нашего братства верующий молодежь учиться, и все, и потерялось, и в церквах нет. Краснодар, крупный город, Ростов, уезжают, и нет их в церквах. Друзья, если вы хотите уехать куда-то, то у вас первый вопрос, который должен быть. Где та церковь, которую я буду посещать? Насколько она близко, чтобы я мог быть на собрании? Насколько я способен буду пройти церковь? Друзья, это очень важно. Без церкви вы духовно не выживете, особенно в вашем возрасте, особенно при ваших искушениях. Поэтому, если вдруг родители отпускают вас, если они вас отпускают, важный вопрос – это церковь. И я считаю, что если вы не найдете в той местности, где будете жить хорошую церковь, вам нельзя уезжать. Вот это мое мнение. Я бы хотел такое отношение к своим детям иметь, и хотел бы, чтобы вы тоже такое приняли. Итак, друзья, давайте вспомним, что когда мы выбираем место, где учиться, мы должны выбирать именно соотношение к родителям, да, чтобы нам их не подвести, и мы должны по отношению к церкви, да, какое у нас отношение будет к церкви, где мы будем. Следующий вопрос, предпоследний, еще два вопроса. Это отношение к учебе. То есть вот вы уже учитесь, поступили в высшее учебное заведение или в среднее учебное заведение, остались ли вы дома или вы уехали в другой город, вы уже учитесь. Знаете, друзья, отношение к учебе тоже может быть разное, полярное. Некоторые, как бы две таких вот колеи или две обочины одной дороги. Одна обочина такая. Человек полностью погрузился в учебу. Все, его нет, он пропал. Его нет в церкви, его нет дома, его нет для никого. Он в учебе. Он будет только в учебе. На 4-5 лет он вообще выпал из жизни. Все, растворился полностью. И таких примеров мы знаем немало. Вторая ситуация. Это ситуация, когда человек, наоборот, учится, не учится, ходит на школу, в институт не ходит на учебу, сегодня пропустил, завтра прогулял, послезавтра проспал, вот. И вот так, такое у меня обучение, друзья. Как бы две стороны. Я помню себя. Конечно, такие родители, как у меня, наверное, мало вообще у кого есть. Я помню, как я просыпаюсь утром, и так открываю глаза, и мне мама скажет: ты что встал? Ну, в школу. А какой урок у тебя в географии? Так кому нужно делать? Или помню, мой брат родной уехал в Луганск, в Ярославль, учиться в высшем военном училище. И я учился в 4-м, в 5-м классе, помню, отец стучится в класс, ушел урок математики, открывает дверь, говорит: извините, пожалуйста, Елена Викторовна, можно Денису на секундочку? Ну, пожалуйста, я выхожу. Денис, очень после урока быстро домой, мы уезжаем в Ярославль. Я говорю: в смысле? Да, где я? Надолго? Я говорю: на месяц. А что? Вот. Вот такое отношение родителей было у меня как к моей школе. Я не думаю, что это, конечно, у всех там, да? Не знаю, завидуете вы мне, отчаетесь. Вот. Но я думаю, друзья, что нам нужно вот в нашей учебе выработать какую-то правильную позицию. И к учебе человек должен относиться так, как относится вообще ко всему в этой жизни. Послание к Колоссянам, 3 глава, нас учит этому, друзья. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих. Написано: «И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа». То есть и к учебе надо относиться как для Господа. Относиться хорошо. Относиться так, чтобы вы там являли Божий свет, чтобы вы не выглядели там жалкими людьми, которые, ну, как вы знаете, прогульщики такие, которые ничего не знают. И в то же время это для Господа, это понятно, что и другие сферы жизни не должны быть запущены. Вообще жизнь человека должна быть сбалансирована. И если вы будете правильно подходить к учебе, то, конечно, вы успеете и на учебе, и в церкви, и дома, у вас будет сбалансированная хорошая жизнь. Поэтому я хотел бы предупредить наших друзей дорогих, учащихся, чтобы вы относились к учебе нормально. Относились к учебе без фанатизма такого, что любое нарушение и любое правило, которое вы нарушаете, вас вызывает трепет. Или, например, любая оценка сниженная. Вот я знаю одного юношу, который учился в институте, и там почему-то в институте обычно не проходит, в институте у них была какая-то курс, спецкурс, и там была литература, и там они изучали мастер Маргарита. И он так сильно переживал за свои оценки, у него зачетки были одни пятерки, он так сильно переживал, что он пренебрег всеми правилами, ему говорили: слушай, да не надо тебе это читать, да скажи, что ты христианин, все, мне поставить не надо. Ну поставит и поставит, какая проблема, он будет говорить: нет, надо, чтобы у меня все были отличные. И вот он так сильно запереживал, что даже пошел на конфликт со своей совестью. Он пошел на конфликт со своей совестью, он пошел и все как делал, как все остальные. Да, он поступил отлично, но потом он страдал и мучился со своей совестью. Друзья, мы должны понимать, что учеба – это, ну, для Господа. Если что-то нарушает Божьи принципы, если учеба не пускает нас на служение, если мы настолько погружены, что, ну, невозможно даже, давайте немножко сбавим обороты. Но с другой стороны, Если мы будем вызывать нарекания у людей к нашим отношениям к учебе, что мы ничего не делаем, друзья, это тоже будет бесславить Господа. Надо относиться к учебе хорошо, нормально, хорошо идти по этой дороге. И последняя, друзья, мысль, последняя, это отношение к коллективу. То есть мы, когда мы учимся, мы с вами погружаемся в коллектив. Конечно, коллектив интересный, обычно это новый коллектив, да, незнакомый для нас. Обычно там интересные люди, обычно это какие-то, даже я под коллективом имею в виду не только студентов, но и преподавателей. Это целая большая жизнь, друзья, это интересные люди. Особенно если кто-то уехал в другой город, все столкнулись совершенно многим. Какое отношение с коллективом? И здесь тоже две крайности. Первая крайность, это значит полностью растворился в коллективе. То есть это человек, который везде. Где коллектив, там он. Он завсегдатай всех любых каких-то мероприятий. Он участвует во всех студенческих каких-то ситуациях, да. Везде на него можно рассчитывать. Он абсолютно везде. То есть фактически он абсолютно слился с коллективом. Такой душа компании, такой открытый человек, везде со всеми, в гостях, дружит, все, общается с коллективом. Это, знаете, это крайность, которая очень опасна для христианина, потому что послание к Коринфянам пишет такие слова, 15 глава, 33 стих, «Не обманывайтесь, братья возлюбленные». Написано, «Не обманывайтесь, братья...» сейчас, секундочку. 1 Коринфянам 15:33. «Худые сообщества развращают добрые нравы». И 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это очень хорошо относится к студенчеству, особенно к учебным институтам или в университетах. Отрезвитесь, как должно. Будьте трезвы. Да, мы в обществе находимся, но мы не должны погружаться в это общество. Написано, не обманывайтесь, худые сообщества развращают доброе нравы. Развращают. Это процесс медленный, но верный. Он изменяет нашу жизнь. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Потому что вы ведете себя, как не знающие Бога. Друзья, если вы учитесь в институте или в учебном заведении, проверьте, как вы относитесь к коллективу. Насколько вы растворены с ним. Насколько вы там как один. Если человек со стороны приема вообще не заметит, то какой разницы между ними. Это крайность. Ни в коем случае так нельзя допускать. Другая крайность, друзья, это когда человек полностью обособился. Когда он такой, что к нему не подступить. Когда он абсолютно один всегда. И я ему что-то говорю, слушай, у нас будет общение со студентами. Пригласи своих товарищей из института. А он говорит, у меня нет товарищей в институте. Ну как у тебя, сколько у тебя в группе человек? У меня в группе там 25 учащихся. Ну пригласи хотя бы одного по другу. Нет его пригласить. Я ни с кем не общаюсь, ни с кем не дружу. Я верующий. Но, друзья, это та же, другая крайность. Это крайность, когда мы полностью обособились, и мы всех святаем ниже себя, ни с кем не общаемся, в святости своей, да, находимся там под этим землей. Друзья, а как мы будем влиять на этот мир? Поэтому здесь надо тоже иметь в виду, что мы должны влиять на этот мир. Мы должны иметь с ними добрые отношения. Мы должны иметь такие отношения, чтобы мы могли пригласить их к себе на собрание, или к себе домой, чтобы они пришли, чтобы у нас были дружеские, хорошие отношения. Но чтобы не раствориться в этом мире. И как это сделать? Это сложная задача. Последняя моя мысль, друзья, и мы помолимся вместе с вами, коленопреклоненно. Кто-то скажет, Денис, ты поставил перед нами сложные задачи. Какой бы вопрос ты ни затронул, везде надо выбрать правильную позицию. Везде можно уклониться или направо, или налево. А как же нам разобраться в этой ситуации? Ведь ты только дал намеки, только дал направление. Но как мне-то в моей жизни ситуации, как мне-то быть? Вот с коллективом, с выбором профессии. Как мне быть с выбором места учебы? Как мне не попасть в одну из колеи, в одну из обочин, в ту или другую? Друзья, я вам скажу, что это действительно трудный вопрос. Потому что ваше детство закончилось, и время легких вопросов тоже закончилось. И чем дальше вы будете жить, тем у вас будет больше вопросов, когда вы будете должны принимать самостоятельные, взвешенные решения и не попасть ни в одну обочину, а остаться на дороге. И здесь иногда вам никто не подскажет. Поэтому мы и учим с подросткового возраста относиться трезво к Библии, относиться трезво к вере, к церкви, чтобы научиться принимать правильные решения. И, к сожалению, многие из вас не умеют этого делать. И вы привыкли, когда вам или пресвитер скажет, или мама с папой скажет, вот так хорошо, вот так плохо. Вы привыкли с детства жить в мире, где другой за вас решает. А теперь вы приходите в состояние, когда вам нужно решать. Когда ваше слово будет определяющее. И как сделать выбор, который вас оставит на Божьей дороге и не уклонить ни в одну из обочин. Как это сделать? А это только в случае, если вы имеете хорошие, верные, правильные отношения с Богом. Вот тогда вы сможете этот выбор сделать. Когда вы отложите в сторону амбиции, греховные побуждения, когда вы в сторону отложите какие-то свои, может быть, такие греховные помыслы, когда вы действительно здраво подойдете к вопросам учебы, вы сможете сделать правильный выбор. Да, здесь нет общего решения для всех, но здесь есть границы Слова Божьего, которые вы должны исполнять. Давайте мы склоним наши колени и помолимся Богу нашему. Если кто-то будет молиться, пожалуйста, помолитесь громко, от слов, чтобы у вас было слышно. Аминь.